Дорогие братья и сестры, я рад вас приветствовать на нашем совместном вечернем богослужении, где мы вместе с вами решили изучать Слово Божие, книгу пророка Даниила. Я призываю вас к молитве, чтобы Господь благословил нас, послал нам добрых ангелов, чтобы они помогли нам понять эту книгу пророку Даниила. Отец наш Небесный, во имя Сына Твоего Иисуса Христа, мы благодарим Тебя за жизнь, за здоровье, которое Ты даруешь нам. Благодарим за Твою защиту и охрану, за Твое водительство, за наставление. Благодарим за добрых ангелов, которых посылаешь нам. И особая благодарность Тебе за то, что побуждаешь нас изучать Слово Твое. И мы просим Тебя, прибудь с нами, Господь, здесь, на этом месте, ибо Ты сказал, где двое или трое собраны во имя Мое, там и я посреди них. Прибудь с нами, пошли нам добрых ангелов, Духа Святого, помоги нам уразуметь Слово Твое, чтобы нам стало понятно, Господь, Слово Твое, чтобы мы научились поступать по истине Твоей. Ради Иисуса Христа просим, за все благодарим и славим Тебя, нашего любящего Бога, Отца и Сына, ради Иисуса Христа. Аминь.
Аминь.
Слава Господу, дорогие друзья, за этот прекрасный вечер и за прекрасную возможность встретиться для того, чтобы вместе открыть Священное Писание и изучать те истины, которые касаются народа последнего времени и тех событий, о которых предупредил Господь через святых пророков. И мы сегодня продолжаем изучение книги пророка Даниила, и следую в начале этой встречи напомнить, что мы с вами еще не изучали пророчеств в этой книге, мы только рассматриваем, так скажем, ключевые позиции, которые помогут нам читать книгу пророка Даниила в том ключе, в котором ее описывает сам пророк. И не лишним будет напомнить, что центральная тема книги называется «Бог судит». Поэтому, так скажем, основная тема книги суда «Даниэль» – это христоцентричность, то есть Христос открывается своему народу в каждой главе, и он находится с верным остатком. Мы также с вами говорили, что основной темой, которой, не основной, так скажем, но ключевой темой, которую подчеркивает Даниил во всей книге, является мерзость запустения, которая желает, так скажем, это изобретение, конечно, сатаны, который желает свести веру к нулю, принести в этот мир опустошительное нечестие. И мы говорили, что это нечестие в виде истукана шествует по всему лицу земли вплоть до второго пришествия Иисуса Христа. Поэтому не удивляйтесь, когда читаете книгу Откровений, Иоанн говорит, описывая суд над Вавилоном, называет ее Вавилон, великий Вавилон, дочь-опустошительница. То есть сатана через Вавилон, через нечестивый альянс, пытается опустошить веру людей, но Бог описывает, так скажем, на страницах Священного Писания, в частности, в книге пророка Даниила, действие верного остатка. И мы с вами смотрели, несмотря на опустошительное нечестие, которое пытается принести сатана в теократическое общество, которые уверены в себе, что и они якобы верный остаток. Но Библия говорит, что в этом остатке есть действительно истинный остаток, который, в отличие от всех, которые только заявляют о себе, что они якобы истинный остаток, они не идут на компромисс, находясь на территории богопротивного Вавилона. Теперь нам нужно посмотреть очень важные моменты, которые лежат в основе правильного понимания пророчеств Даниила. И не только Даниила. Следует сказать, что все пророчества, которые касаются относительно учения последнего времени, они изложены пророками на фоне прошлых событий. То есть пророк, описывая будущее, использует библейский язык прошлого Нет ни одного пророчества в Библии, которое не было бы привязано, так скажем, лексикой и ключевыми выражениями к прошлым библейским событиям, которые уже были в прошлом. Для примера, чтобы долго не говорить, давайте посмотрим, как Даниил, описывая будущее, использует язык прошлого. Для этого нужно открыть вторую главу книги пророка Даниила. И давайте посмотрим, как пророк Даниил, будучи вдохновлен Святым Духом, имея отличительный знак, он никому не доказывает, что в нем Дух Святого Бога. Сами язычники, мы говорили, свидетельствуют о том, что в этом остатке у Даниила, Анани, Мисаила и Азарии, которые не смешиваются с Вавилоном, дар Святого Духа. С ними пребывает Бог, и никакая тайна не затрудняет их. Во второй главе, благодаря этому дару, мы говорили, остаток рассказывает царю Навуходоносору сон и его значение. И теперь мы смотрим, как Даниил, описывая вторую главу, использует ключевую фразу и лексику тех историй, которые уже Божий народ переживал в прошлом. Для этого я буду читать из книги «Бытие», с вашего позволения, из 41 главы, а вы будете читать книгу пророка Даниила, хорошо? Я открыл 41 главу книги «Бытие». Здесь описывается история Иосифа, который был в египетском плену, подобно Даниилу, который был в вавилонском плену. И давайте я для начала прочитаю первый текст. «По прошествии 2 лет фараону снилось. Вот он стоит у реки». Давайте сравним, что записано в книге пророка Даниила, 2 глава, 1 стих, пожалуйста.
«Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него».
Замечаете, во второй год фараона снились фараону сны. И у Даниила во второй год царя Навуходоносора снились ему сны. Дальше смотрим, 41 глава книги «Бытие», я прочитаю 8 текст. «Утром смутился дух его, и послал он, и призвал всех волхвов Египта и всех мудрецов его, и рассказал им фараон сон свой, но не было никого, кто бы истолковал его фараону». Для пользы дела следует сравнить эти ключевые слова, которые Даниил помещает в свое пророчество во второй главе. Давайте вновь прочитаем с первого только по третий текст, чтобы увидеть общую картину. Пожалуйста, кто прочитает?
«Во второй год царствования Навуходоносора снились Навуходоносору сны, и возмутился дух его, и сон удалился от него. И велел царь созвать тайноведцев и гадателей, и чародеев, и халдеев, чтобы они рассказали царю сновидение его. Они пришли и стали пред царем. И сказал им царь: сон снился мне, и тревожится дух мой, желая знать этот сон».
Спасибо. Что-то общее есть с историей Иосифа? Возмутился дух его, призывает, подобно фараону, в 41 главе книги «Бытие» всех мудрецов, волхвов, чародеев и гадателей. И дальше, если читать вторую главу книги пророка Даниила, обнаруживается, что подобно, как и во время Иосифа, никто не может. Параллели находим.
Да.
Дальше смотрим. 41 глава книги «Бытие», я прочитаю с 14 и по 16 текст включительно. «И послал фараон и позвал Иосифа, и поспешно вывели его из темницы. Он остригся и переменил одежду свою и пришел к фараону. Фараон сказал Иосифу: «Мне снился сон, и нет никого, кто бы истолковал его, а о тебе я слышал, что ты умеешь толковать сны». И отвечал Иосиф фараону, говоря: «Это не мое, Бог даст ответ во благо фараону». Давайте сравним эти слова со второй главой книги пророка Даниила, 25 текст.
«Тогда Ариох немедленно привел Даниила к царю и сказал ему: „Я нашел из пленных сынов Иудеи человека, который может открыть царю значение сна“».
В 41 главе книги Бытие евреи призывают, чтобы он помог с возникшей проблемой. И во второй главе книги пророка Даниила никто в Вавилонском царстве, подобно как и в царстве фараона, никто из жрецов и самых грамотных людей не могут, призывают евреев, и через них Бог дает ответ во благо. А как у Даниила об этом идет речь? Вторая глава, 28 текст, пожалуйста.
«Но есть на небесах Бог, открывающий тайны, и он открыл царю Навуходоносору, что будет в последние дни. Сон твой и видение главы твоей на ложе твое были такие».
Даниил, подобно Иосифу, говорит: никто тебе не может объяснить. Ни халдеи, ни гадатели, ни чародеи, но есть на небесах Бог, открывающий тайны. Иосиф говорит: это не мое. Есть на небесах Бог, и он открыл фараону, что будет. Другими словами, мы находим практически, Даниил, будучи вдохновленный Святым Духом, описывая будущее, использует язык прошлого. И когда мы сравниваем эти истории, мы более отчетливо понимаем слова Павла, что все, что было написано прежде, написано нам в наставление и оставлено как пример, чтобы мы черпали утешение из истории Священного Писания. И Даниил, вспоминая историю Иосифа, он укреплял свою веру. Ну, любой человек, представьте, мы с вами находимся на месте Даниила, если мы вспоминаем, как Бог помогал Иосифу, это подкрепляет нашу веру или нет?
Да.
Если Бог помогал Иосифу в Египте, то неужели он не поможет своему остатку, который пожелал в сердце своем отстаивать настоящую истину и не идти на компромисс с богохульным Вавилоном? Эти образы послужили подкреплением для верного остатка, который находился на территории буквального Вавилона. Таким образом, все эти истории должны служить примером и утешением для народа, который живет в последнее время на территории духовного, богопротивного Вавилона. Но давайте посмотрим, как заканчивается эта история. Я прочитаю 41 текст 41 главы книги «Бытие». Чем заканчивается вся эта история? 41 текста, следите, пожалуйста. «И сказал фараон Иосифу: „Вот, я поставляю тебя над всею землею египетской“. И снял фараон перстень свой с руки своей и надел его на руку Иосифа, одел его бессоновые одежды, возложил золотую цепь на шею ему, велел вести его на второй из своих колесниц и провозглашать пред ним: „Преклоняйтесь“, и поставил его над всею землею египетскую». А как дело обстоит в книге пророка Даниила? Чем заканчивается история второй главы, 47 текст, вторая глава, пожалуйста.
«И сказал царь Даниилу: „Истинно, Бог ваш есть Бог богов и владыка царей, открывающий тайны, тогда ты мог открыть эту тайну.
И дальше прочитай, два текста ниже еще возьми.
Тогда возвысил царь Даниила и дал ему много больших подарков, и поставил его над всей областью Вавилонской, и главным начальником над всеми мудрецами вавилонскими. Но Даниил просил царя, и он поставил Сидраха, Месаха и Авденага над делами страны Вавилонской, а Даниил остался при дворе царя.
Сравнивая эти истории, разве мы не находим тесную связь? Только Иосиф, повторюсь, находится на территории Египта, а Даниил, Анания, Мисаил и Азарий, в которых присутствует тот же самый дух, который присутствовал в Иосифе, они находятся на территории Вавилона. Разве связи мы не находим?
Брат, действительно, эти истории являются не только утешением и примером для нас, живущих в последнее время.
Да, для этого и в Библии написано, что все, что было написано прежде, написано нам и оставлено как пример. Да. В 15 главе послания к римлянам, в 4 тексте, мы читать не будем, кому интересно, могут посмотреть. Но действительно все истории служат нам как образ, и мы не можем, исследуя пророчества, исследовать их в отрыве от всего Священного Писания, потому что, еще раз повторю, пророчества о последнем времени тесно привязаны к ключевым фразам, к лексике истории Ветхого Завета. И пророчество Даниила не исключение.
У меня вопрос, брат. Вот 24 года я пробыла в церкви адвентистской, и я никогда ничего подобного не слышала. Скажите, наши пасторы просто не знали этого или не хотели нам открывать этого?
Они это знают. Но я вам скажу, так скажем, не скрывая ни от кого тот факт, они прекрасно понимают, если они научат Божий народ читать Библию в ключе Библии, то у народа возникнет много вопросов, неприятных для пасторов. Почему они сегодня не проповедуют о Малом Роге, об Антихристе? Почему они сегодня, так скажем, не говорят об остатке, который находится в остатке? Потому что возьмите любую деноминацию, и разве она скажет, что она заблуждается? Нет, они будут вам доказывать со страниц Священного Писания, что они являются остатком. А Библия говорит нет. Истинный остаток – это особый народ, который не смешивается через семя человеческое, не смешивает свои, так скажем, духовные позиции с сомнением большинства других людей. То есть говоря, ну они же тоже, так скажем, якобы верующие, но тем не менее, мы находим, что эти люди, которые называют себя остатком, они сегодня даже отказались называться церковью, потому что этого требует у них время. И они стали религиозной корпорацией, и при этом не признаются Божьему народу в том, что они официально зарегистрированы как религиозная корпорация АСД. Понимаете? И поэтому они всячески желают брать отдельные тексты, говорить лестное, говорить приятное, чтобы мы, сидя на церковных лавках, были уверены, что мы остаток. И, отвечая на ваш вопрос, дорогая сестричка, говорю, они это все знают, а иначе откуда бы я знал, находясь в этой организации? Вы думаете, что мы с вами умнее всех, что ли? Бог уже открыл своему остатку эти, так скажем, библейские основания, на основании которых мы обязаны изучать Священное Писание. Но они оставили эти пункты веры, потому что сошли с библейских рельс. А у них сегодня происходит, как во время Иисуса. Были люди, которые заняли, так скажем, руководящие должности. Они должны учить Божий народ настоящей истине – Они были в себе уверены, подобно сегодня, как уверена религиозная корпорация АСД, что это исключительный остаток, но при этом здороваются с человеком греха, внушают народу Божьему, который дремлет на церковных лавках, что эта система изменила курс, что представитель этой системы – добрый человек. Так мы не против того, что он добрый человек, но эта система идет вразрез со Священным Писанием и уводит людей от Иисуса Христа, который находится в небесном святилище. И люди сегодня уже даже не знают, кто такой Антихрист и кто такой Малый Рог. Но тем не менее они говорят, что они верный остаток. Так было во время Иисуса. Они тоже претендовали на исключительность, но Иисус им сказал: «Горе вам, книжники и фарисеи, что вы взяли ключ к разумению Писаний, сами не воспользовались, и что?»
И другим
воспрепятствовали, то есть те, кто желал постигать настоящую истину, руководство теократического общества воспрепятствовало. Это как-то отвечает на поставленный вопрос? Они взяли ключ к разумению, но сами не захотели пользоваться, и другим препятствуют, изгоняя их со своей корпорации. Слава Богу! Я не хочу принадлежать к корпорации. Лично я вступал в церковь, которая ожидает славного пришествия Иисуса Христа. И слава Богу, что сегодня мы узнали с их документов, что они официально зарегистрированы как религиозная корпорация адвентистов седьмого дня. Поэтому Иисус говорит своему народу: «Выйди от нее, народ мой, чтобы вам не участвовать в делах этой корпорации, которая идет на компромисс с человеком греха, сына погибели». Если это понятно, мне, конечно, не хочется долго об этом говорить, потому что наше сердце основное время должно быть занято изучением вернейшего пророческого слова. Но нам жалко тех людей, которые там еще сидят и не желают сравнивать настоящую истину. У них церковные предания выше библейского учения. Люди хорошие, люди восприимчивые, но они доверяют пасторам больше, и тем более они сегодня не являются пасторами, они являются церковными работниками, заключившие контракты с той или иной конференции. Сегодня христианство изменилось до неузнаваемости. И тем не менее люди сидят и не способны сравнить левой руки с правой рукой. Так было во время пророка Ильи. Кстати говоря, если смотреть дальше вторую главу книги пророка Даниила, давайте прочитаем 43-й текст, я тоже открою вторую главу книги пророка Даниила, 43-й текст, который описывает суд в конце времени, над кем будет Господь производить суд. 43-й стих второй главы, пожалуйста.
«А что ты видел железо, смешанное с глиной горшечной? Это значит, что они смешаются через семя человеческое, но не сольются одно с другим, как железо не смешивается с глиною».
Спасибо. Заметьте, в этом тексте, который описывает суд, по причине смешения Даниил использует три раза слово «смешаться». Три раза. И это единственное место в Священном Писании, где пророк отмечает вот это объединение. И он подчеркивает это объединение культовым выражением – бунт против Бога. Смешаться – здесь не использовано такое слово, как, так скажем, Вавилон, смешение. Здесь использовано арамейское слово, подчеркивающее бунт против Бога. И глина смешивается с железом. Глина в Библии, в пророчестве кого представляет, друзья? Глина.
Завета.
Да. Они говорят Богу: «Мы глина, а ты горшечник». Это люди Завета. А железо Бог говорит, я вывел вас из Египта, как из железной печи. Но я понимаю, что люди могут говорить, что Египет – это атеизм. Ну да, в какой-то степени атеизм. То есть, если говорить точнее, египтяне верили множеством богам. Но они относились, так скажем, богопротивно к богу Авраама, Исаака и Иакова. То есть они не признавали Бога-творца. Поэтому посмотрите, что происходит в конце времени в книге пророка Даниила. Глина, то есть как люди завета, как они думают, смешивается с кем?
Железо.
Железо – это образ Египта, который поклонялся множеству богов, но при этом игнорировал того Бога, который все сотворил. Разве сегодня эта картина не открывает нам тот факт, что мы живем при дверях? Именно в это время, о котором говорит пророк Даниил в 43-м тексте. Разве сегодня глина не пытается смешиваться с железом?
Пытается.
Происходит сегодня конкретное объединение. И людей, сидящих на этих религиозных лавках, церковные работники убеждают, что мы все братья и сестры, что все мы верим в единого Бога, что Бог есть любовь. Замечаете, как они усыпляют? Да, мы это все знаем, но сам Иисус никогда нам не давал повода к нечестивому альянсу. Вы знаете, когда Даниил описывает вот эти события, он надеется, что народ Завета, который представлен здесь в символе глина, вспомнит, чем заканчивались эти объединения. Первое объединение в виде восстания описывается в книге «Бытие», где Адам и Ева объединяются со змеем, желая быть Богом без Бога. Помните, Библия оценивает это как восстание против Творца, который сказал, «От всякого дерева будете есть в раю, а от дерева познания добра что?»
Нет.
Но послушались ли они Бога?
Нет.
Поэтому первая вот эта история, которая записана в книге «Бытие», это бунт против Бога. Они объединились, так скажем, с тем, кто желает быть вместо Бога, с осеняющим падшим херувимом. А Соломон что сделал? Вроде бы построил храм. В его время было великое благоденствие у народа. Они ни в чем не имели нужды. Но он объединился со всеми странами через женщин. И что произошло? Произошло великое падение теократического общества. Это послужило к расколу на Южное и Северное царства. И дальше описывается, что Ахав женился на Иезавели. Появляются в теократическом обществе пророки Вааловы и ведут целый народ в гибель. По этой причине Бог неоднократно посылал пророков. Замечаете, как истории Ветхого Завета помогают понять намерения пророка Даниила, который желает показать, что было, то и будет. Но давайте посмотрим, что поможет нам еще более отчетливее понять, по какой причине в 43-м тексте Бог объявляет суд над восставшим творением. Давайте посмотрим, как описывается эта картина. Нам интересен, давайте прочитаем 34-35 тексты для начала.
«Ты видел его, доколе камень не оторвался от горы без содействия рук, ударил в истукана, в железные и глиняные ноги его и разбил их. Тогда все вместе раздробилось, железо, глина, медь, серебро и золото сделались, как прах на летних гумнах. и ветер унес их, и следа не осталось от них. А камень, разбивший истукана, сделался великую горою и наполнил всю землю.
Даниил, повторю, дорогие друзья, воспитан на, так скажем, историях Священного Писания. Он иудей, находится в плену в Вавилоне. И посмотрите, что он говорит. Он говорит о камне, который отрывается от горы без содействия рук, и ветер уносит остатки истукана в прах. Я понимаю, что нам сразу трудно уловить основную идею пророка, но если мы учимся мыслить библейскими категориями, то картина проста. Царю Навуходоносору ночью снились сны. Он не помнит самого сна и тем более не знает его значения. Но Даниил говорит, ты видел, говорит, истукан. Большой был этот истукан. Давайте посмотрим, как это написано в 31-м тексте. Тебе, царь, было такое видение. Вот, какой-то большой истукан. Огромный был этот истукан. В чрезвычайном блеске стоял он пред тобою. И страшен был вид его. И дальше он описывает... Описывает истукана: голова золотая, плечи серебряные, бедра медные, ноги железные, глиняные, и смешивается все вместе. И в это время происходит суд. Посмотрите, истукан: голова, плечи, бедра, руки, ноги, пальцы. Кого представляет истукан?
Человек.
И он возвращается в прах. Я специально вас пытаю. Смотрите, ночь, сон, истукан, начинает с блеска, золотая голова. Потом это все идет, так скажем, происходит чудовищная деградация. Последовательность ценности теряются. Серебро, потом бронза, потом железо, потом глина. Это что напоминает?
Погиби.
Кто у нас первый услышал слова «прах ты и в прах возвратишься»?
Адам.
Оказывается, этот истукан для Даниила – это все восставшее человечество, которое было создано Богом как верхом красоты. И Даниил говорит: «Это ты, золотая голова». Но ты являешься началом греха. Через тебя происходит духовная деградация. Поэтому все возвращается в прах. Есть ли в книге Бытие ночь, Дух Божий носится над водой, и все выходит из воды для славы Божией, то здесь все восставшее творение – уносится Духом Божьим в прах. Прах ты и в прах возвратишься. Если этого не хватает, давайте посмотрим, чтобы усилить контекст, что Даниил, описывая события второй главы, намекает нам на историю Адама. Давайте прочитаем 37 и 38 тексты второй главы.
Ты царь царей, которому Бог Небесный даровал царство, власть, силу и славу. И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, Он отдал в твои руки и поставил тебя владыкой над всеми ими. Ты – это золотая голова.
Кому первый раз были эти сказаны слова?
Адам.
Давайте прочитаем для сравнения. Заметьте только ключевые слова, которые объединяют эти истории. Я еще раз говорю, пророки, описывая будущее, используют язык прошлого, отмечая ключевыми фразами и выражениями, чтобы простой человек мог увидеть тесную связь. Ключевая фраза, которую использует Даниил, записана первый раз – первой главе книги «Бытие» 26 тексте. В 28 тексте мы не будем читать продублированные эти слова. 26 стих, пожалуйста.
«И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, присмыкающимися по земле».
Похоже?
Да.
То есть практически что делает Даниил за счет ключевых фраз? Первый человек, он является отцом всех живущих на земле. По его образу и подобию родились все. Если Бог создал Адама по своему образу и подобию, то в пятой главе описывается родословная Адама в книге «Бытие», а Адам родил сынов и дочерей по своему образу. Адам восстал против Бога и возвратился в прах. Здесь же нам в пророчестве представлено, что Вавилон становится виновником восстания всего человечества, объединяя в себе все религии. Они смешиваются на компромиссе. Поэтому камень разрушает этот нечестивый альянс не рукою. И это напоминает нам тот факт, что всякое богохульство побивалось камнями, в теократическом обществе Ветхого Завета с помощью человеческих рук. Здесь же, Даниил говорит, те же самые грешники, которые хулят Бога, будут уничтожены камнем, но только без человеческих рук. Камень, мы знаем, представляет Иисуса Христа. Поэтому он неоднократно говорит, что он камень, и если кто разобьется об этот камень, спасен будет. Но вот на кого упадет этот камень, того он раздавит. Поэтому все истории Ветхого Завета, если мы за счет ключевых фраз начинаем изучать пророчество, для нас становятся понятны. Но что такое ключевые фразы? Чтобы было понятно, вот ключевая фраза на библейском примере. Давайте еще раз прочитаем отрывок. 38-й. Подчеркнем, что такое ключевая фраза. Пожалуйста, 38-й стих.
«И всех сынов человеческих, где бы они ни жили, зверей земных и птиц небесных, он отдал в твои руки и поставил тебя владыку над всеми ими. Ты – это золотая голова».
Но у думающего человека возникает вопрос. На первый взгляд может показаться какие-то праздные слова. Но скажите мне, дорогие друзья, мог ли Навуходоносор владычествовать над рыбами морскими и птицами небесными?
Нет.
Мог ли Навуходоносор сказать птице «лети сюда»?
Нет.
Невозможно подчинить себе птицу. Или рыба плывет, а Навуходоносор стоит возле реки Евфрат и говорит рыбе: «Рыба, плыви сюда». Ну что, она будет слушать царя Навуходоносора? Нет, но пророк говорит, что Бог дал тебе, и ты владыка над всеми ими. Посмотрите, что делает Даниил за счет ключевой фразы. Это благословение было сказано в адрес первого человека. И если внимательно посмотреть все Писание, то мы находим, что это означает на самом деле. Человек, чтобы усилить свою власть, объединяется через семя человеческое. И как быть? Бог разрушает нечестивый альянс с помощью камня, который отрывается от горы без содействия рук. И как быть с этим благословением? Что с ним делать? Кому передать это владычество? Давайте посмотрим, как это описывается в 7 главе. Пожалуйста, 13-14 тексты прочитайте.
«Видел я в ночных видениях, вот с облаками небесными шел как бы сын человеческий, дошел до Ветхого днями, и подведен был к нему, и ему дана власть слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили ему. Владычество его – владычество вечное, которое не придет, и царство его не разрушится.
Замечаете, владычество вечное, оно уже не переходит. До этого момента это владычество дано было Адаму, но по причине обмана это владычество перешло узурпатору. И он не постеснялся сказать слова Иисусу: «Видишь все царства и славу их? Поклонись мне, и все будет твое, ибо все это мне принадлежит». Были сказаны такие слова?
Да.
Поэтому настает время, Бог забирает царство у узурпатора и передает его Иисусу. И здесь он представлен как искупитель всего человечества. Во второй главе он камень, который отрывается от горы без содействия рук. Бог через Иисуса желает восстановить утраченное владычество. Мы сами сегодня находимся, так скажем, в плену греха и смерти. А вначале так не было. Поэтому сегодня мы посмотрели, что пророк, описывающий будущее, использует язык прошлого. И это правило относится ко всем пророчествам, которые описывают события последнего времени. И это правило применимо к описанию 7 главы, 8 главы, 9 главы, 11 главы. Сегодня люди хотят прочитать 11 главу 40 текста по 45, желая понять суть этого пророчества, но они при этом пренебрегают необходимыми принципами. Если мы применим библейские правила к изучению всем этим пророчествам, то вы сегодня, подобно Наталье Степанне, скажете: почему же я просидела на религиозной лавке, так скажем, 24 года и ничего этого не знала? Неужели они, церковные работники, этого не знали? Я еще раз скажу вам, дорогие друзья, все они это знают лучше нас, потому что они учат это в академии, это известно всему христианскому миру, что пророк, описывая будущее, использует язык прошлого. Но они, взяв ключ к разумению, сами не воспользовались и другим воспрепятствовали. Им нужен сегодня сенсационный материал. Вот это они будут слушать с удовольствием. И приучили нас к этим сенсациям. Еще ничего не произошло, а весь христианский мир уже гудит о воскресном дне.
У меня, брат, вот о воскресном дне вопрос. Вот многие же, сидящие на церковных лавках, многие, которые вышли, они также говорят: вот воскресный день, вот выйдет воскресный день. А вот я слушала, какой-то иностранец за Окском говорит о воскресном дне, что его нужно праздновать лучше, чем субботу. Значит, получается, они будут праздновать два дня.
Этот иностранец, как ты говоришь, он сотрудник Генеральной конференции. К чему он подвел? Он взял две цитаты из Духа пророчества и сказал: вот видите, об этом говорит Елена Уайт, а с него как с гуся вода. Якобы это не моя мысль. Но если читать внимательно два отрывка, которые он использует из Елены Уайт, очевидно. Она говорит: если начинается языческий праздник, вы в нем не участвуете. Но и не надо провоцировать людей против себя. И это их святыня. Каждый за себя даст отчет Господу. Вы празднуете Пасху по-библейски, а они празднуют Пасху по своей религиозной традиции. Зачем же вы раньше времени возбуждаете ревность у язычников? Вот Елена Уайт об этом говорит, что вы не должны так себя вести, а возьмите в этот день духовную литературу, познакомьтесь с этими людьми, расскажите им об Иисусе Христе. Понимаете, о чем она говорила? А представитель Генеральной конференции сказал, что мы должны в этот день устраивать что? богослужении. Только еще подчеркну, мы должны будем во время воскресного закона устраивать богослужение, и добавляет, лучше, чем в субботу. А они взяли эти истории, собрали, и там на этом конгрессе, вау, слава Богу, что мы можем теперь Богу поклоняться и в субботу, и якобы в воскресенье. Ну, понимаете, как стоит вопрос? Елена Уайт не говорила об этом, они уже прокладывают путь к воскресному закону, потому что в России не боятся воскресного закона. Боятся воскресного закона, кто убежал в Америку. Они прекрасно понимают, что их первых коснется санкции воскресного закона. Но, тем не менее, зная об этом, они работают здесь, а когда карьера духовная кончается, они летят туда. Верят вообще они в Библию и в дух пророчества, у меня вопрос или нет? Все руководство этой корпорации используют духовную академию как трамплин, который отстреливает их в Америку. Поработали раз в Америку, поработали в Америку. Они сами-то верят тому, что написано в духе пророчества. Более того, говорить о воскресном законе очень рано. Я не откладываю этих событий, они будут очень стремительны. Но говорить о том сегодня – это преждевременно, потому что у нас есть пророчество Гавриила. Давайте откроем 16 главу, чтобы поставить точку на этом вопросе. Давайте смотрите с 9 текста. «Ангел Господень сказал ей, возвратись к госпоже своей и покорись ей. И сказал ей ангел Господень, умножая, умножу потомство твое, так что нельзя будет счесть его от множества». Это потомство, которое родится от Агари. И смотрим дальше, кто родится от Агари. «И еще сказал ей ангел Господень, вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Исмаил, ибо услышал Господь страдание твое». Кто же родил Исмаила? Агарь, Ишмаил, Ислам. Видите, откуда берет начало ислам? Христианство берет начало от Исаака. Потому что Исаак был подобный Иисусу, возлюбленный, единородный сын, который родился по обетованию, его Авраам возвел на гору Мориа, возложил на него дрова, помните, и хотел принести во всесожжение. Но Бог усмотрел себе агнеца в лице Иисуса. Он, будучи возлюбленным Божьим сыном, единородным, родившийся по обетованию, подобно Исааку, был возведен на гору Голгофу, на него возложили деревянный крест и принесли в жертву. И посмотрите, а Исмаил, я еще раз говорю, в этой истории представляет весь ислам, который нельзя исчислить. И дальше смотрим. Пророчество Гавриила. 12 стих, давайте охарактеризуем. «Он будет между людьми, как дикий осел. Руки его на всех и руки всех на нем. Жить будет он пред лицом всех братьев своих». Разве сегодня ислам не живет пред лицом всех христиан? Здесь говорится, что «руки его на всех» – это воинственный термин. Бог говорит Моисею, а я наложу руку мою на Египет. Вот используется точно такое же выражение. А здесь ИГИЛ, живущий пред лицом всех братьев своих, налагает на них руки. Сегодня разве это не происходит? Есть такое понимание ИГИЛ. Есть или нет? А в конечном итоге, Гавриил говорит, руки всех, перед лицом которых он живет, на нем. Поэтому, пока это пророчество не исполнится, как человек греха, сын погибели, может навязать враждебному всем ИГИЛу воскресный день? Поэтому прежде чем говорить о воскресном законе, люди Библии должны услышать Библию. В Библии должно быть все последовательно. Сегодня слова, о которых говорит апостол Павел, когда будут говорить мир и безопасность, будут готовиться к войне, невозможны. Потому что есть враждебный ИГИЛ, который использует эту религию для уничтожения инакомыслящих. Как сегодня цари и правители этого мира могут сказать «мир и безопасность»? Ведь ИГИЛ – боевики. Значит, им нужно исполнить пророчество, так скажем, Гавриила, и только потом они могут сказать «мир и безопасность». Только потом они могут назначить общий день поклонения вопреки Богу. Это отвечает на вопрос о воскресном законе.
Да.
Мы не откладываем этих событий, но мы, как люди Библии, рассматриваем эти события в ключе Библии, не больше и не меньше. Поэтому я еще раз говорю, сегодня церковные работники сделали от себя все возможное, чтобы мы, как простые люди, не могли читать Библию в ключе Библии. Нас научили читать Библию правило на правило, заповедь на заповедь, тут немного, там немного. А Бог хочет найти себе народ, который, как во времена пионеров адвентизма, основывали свою веру, так говорит Господь, так написано. Поэтому слава Господу за тех людей, которые выходят из этих корпораций и начинают размышлять над Священным Писанием, начинают стремиться прославить Бога в духе и в истине. И это правильно, и это правильно, и это прославляет Бога. Я всегда радуюсь, когда вот мы ездим с вами, встречаемся с группами, общаемся в виде этих людей, которые задают вопросы по Библии, которые мыслят в библейском ключе. Разве это не приятно?
Приятно.
Приятно, но именно они подвержены, так скажем, унижению, их обзывают одиночками, еретиками, изгнанниками. А разве с пророками так не поступали? Вы нашли хоть одного популярного библейского пророка, чтобы он, так скажем, к нему питали любовь, к нему, так скажем, он был авторитетом в своем обществе? А разве Иисус не пережил опыт пророков? Он, будучи образом Божьим, не почитал хищением быть равным Богу, но, тем не менее, он унизил себя, чтобы поднять нас. Он показывает нам, какой путь нам нужно пройти, отстаивая настоящую истину. Поэтому книга пророка Даниила должна научить нас, должна вернуть нас на библейские рельсы, чтобы мы увидели, что Священное Писание делает нас свободными от всех мнений религиозных организаций, которые, каждый из них без исключения, доказывает, что они якобы верный остаток. Мы никому ничего не доказываем. Бог сам решит в конце времени, кто его верный остаток. Поэтому, если сегодня мы увидели, что пророки, говоря о будущем, используют истории прошлого, то это хорошо. И теперь мы сможем с вами на следующих встречах начинать изучать пророчество. Но прежде мы будем смотреть это пророчество на фоне событий прошедших лет. Хорошо? Поэтому слава Господу, я думаю, брата Александра мы попросим поблагодарить и прославить Господа. Пожалуйста.
Отец наш Небесный, во имя Иисуса Христа мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты даешь нам понимать. Мы благодарим Тебя, Господи, за то, что Ты говорил через пророков, используя язык прошлого. Помоги нам, Господь, не пренебрегать изучением Библии, научиться быть послушными Тебе, чтобы Слово Твое, оно прославлялось в наших жизнях, словах, делах и поступках. Прибудь с нами, ради Иисуса просим. Аминь.
Аминь.